А 24 августа послан был Фермору другой рескрипт. Теперь самое критическое время, в которое нынешняя война, слава и благосостояние государств решиться могут. С одной стороны, фельдмаршал граф Даун теперь уже глубоко в Лузации, если еще не вступил в Бранденбургию. С другой стороны, король прусский употребит все силы предупредить графа Дауна и воспрепятствовать вашему с ним соединению. Нельзя ручаться, не предпримет ли король твердого намерения во что бы то ни стало на вас напасть и так разбить, что после легко ему было противиться одному графу Дауну. Наконец, что менее всего вероятно, не вздумается ли королю, по примеру чудного его во всем поведения, обратиться в Польшу, чтоб там завести смуту в свою пользу и удалить театр войны от собственных земель. На все эти три случая мы не можем теперь здесь подать вам пространнейшие наставления. Надеемся, что вы будете всегда в состоянии сдержать неприятельское стремление и утвердиться в Померании на зимних квартирах. Одним словом, совершить славную кампанию. Старайтесь только прилежно проведывать о неприятельских движениях, почему одобряем, что вы Блезевскому аббату Иосифу Локу дали поручение посылать вновь шпионов. Надежда не исполнилась. Фридрих II находился в австрийских владениях, когда узнал о вторжении русских в Бранденбург. Скоропостижный король немедленно двинулся с войском на защиту своих основных владений. Во Франкфурте на Одере услыхал он гром русских пушек, обстреливавших Кистрин, и неслышно от Фермора в одну ночь перешел Одер несколько верст ниже Кистрина и отрезал Фермора от румянцевского корпуса, находившегося вниз по Одеру по направлению к Швету. Фермор узнал о приближении короля, когда толпа казаков наткнулась на прусский гусар. 20 казаков было взято в плен, остальные ускакали и привезли в главную квартиру известие, что прусаки уже по всю сторону Одера. Фермор немедленно снял осаду Кистрина и расположил войско на выгодном месте подле деревни Цорндорф. Русская армия была расположена по-миниховски, большим каре, внутри которого находились обоз и конница. 14 августа в 9 часов утра началось сражение нападением прусаков на правое крыло русской армии. Здесь стоял новонабранный Шуваловым так называемый обсервационный корпус. Люди отличные, но никогда не бывавшие в огне. Несмотря на то, они не дрогнули от прусской стрельбы и сдержали стремление прусских гренадер. А русская конница расстроила их и заставила податься назад. 26 неприятельских пушек было уже в русских руках. Но движение конницы произвело страшную пыль, которая вместе с дымом относилась ветром на вторую русскую линию, которая ничего не могла различить и стреляла по своей коннице сзади, а спереди явилась прусская конница под предводительством генерала Зейдлица. Русская конница была опрокинута на свою пехоту, в пыли и дыму русские перемешались с прусаками, и началась страшная резня, в которой русские солдаты удивили неприятелей своей стойкостью. Расстрелявши все патроны, они стояли как каменные. Их можно было перебить, но не обратить в бегство. Но было и другое печальное явление. Часть солдат бросилась на маркетанские бочки с вином и начала их опустошать. Напившись, в беспамятстве били собственных офицеров, бродили, ничего не понимая, и не слушались никаких приказаний. Полдневное солнце палило прямо в лицо русским, пыль и дым ослепляли их. Все это повело к окончательному расстройству правого крыла. Во втором часу дня король велел двинуться своим на левое русское крыло. Нападение было отбито, и прусаки обращены в бегство. Но тот же Зейдлиц с конницей явился и тут на помощь своим и восстановил равновесие. Битва пошла отчаянная. С обеих сторон пороху не доставало, дрались на шпагах и штыках и дрались до наступления темноты. Оба войска, выбившись из сил, ночевали на месте битвы. Ни то, ни другое не могло приписать себе победы. Но на другой день Фермор отступил первый и тем дал пруссакам повод приписать победу себе. Потеря с русской стороны была страшная. Слишком 20 тысяч выбыло из строя. Потеряно более 100 пушек, более 30 знамен. Генерал-поручики Салтыков и граф Чернышов, генерал-майор Мантейфель и два бригадира Тизенгаузен и Сиверс попались в плен. Старик генерал Аншеф Браун получил больше 17 ран по голове. У пруссаков выбыло из строя 12 тысяч человек, да потеряно 26 пушек. Король не имел возможности преследовать Фермора и отступил в Кистрин. 25 августа приехал в Петербург полковник Розен с известием о генеральной и прежестокой баталии, бывшей 14 числа. По полуночи в 9 часу, доносил Фермор, началась баталия беспрерывную пушечную пальбою и продолжалась полтора часа. А потом загорелся из мелкого ружья огонь, который пушечную шпальбою, подкрепляемый, продолжался до самой ночи, в которое время неколикократно по переменам одна сторона другую сбивала и места своего не уступала, пока напоследок в 10 часу прусская армия российской место баталии уступила, где российская через ночь собралась и не токмо в виду прусской ночевала, но на другой день имела растах, собирая своих раненых и пушек, сколько неприятель допускал. Урон раненых из генералитета, штаб и обер-офицеров весьма знатен. Токма по краткости времени точно показать не можно. Я не в состоянии вашему императорскому величеству о поступках генералитета, штаб и обер-офицеров и солдат довольно описать. Я еще бы солдаты во все время своим офицерам послушны были, и вина потаенно сверх одной чарки, которую для ободрения выдать велено, не пили, то б можно такую совершенную победу над неприятелем получить, какова желательно, и так и донести должен, что в рассуждении великого урона, слабости людей и за неимением хлеба принужден сегодня, 15 августа, до тяжелых наших обозов и хлеба 7 верст, до Гросс-Камина следовать, а потом до Ландсберга, где, надеюсь, с 3-ю дивизию при Швете стоящую соединиться и субсистенцию армии сыскивать по реке Варте. Денежная казна поныне почти вся сохранена. И дела секретной экспедиции купно со всеми цифирными ключами сожжены. Его высочество принц Карл Саксонский и генерал Эс-Андре, не дождавшись совершенного окончания баталии, знатно заключая худые следствия, ретировались в Швед. Я при всем неудачном случае, по моей рабской должности, всевозможные меры употреблять не оставлю. Дополнением к известиям о Цорндорфской битве служит дело, начатое по доносу волонтера русской армии польского шляхтича Казновского на бригадира Стоянова. Казновский показывал. 14 августа после битвы вечером он и Стоянов съехались вместе, и Стоянов сказал, какой-то лютеранин, командующий генерал, поставил армию под ветер и всю погубил. Только бы время пришло удобное, съехался бы с ним и застрелил. А теперь куда нам деваться? Мужики нас прибьют. Лучше сыскать трубача и ехать в Кистрин. Генерал-майор Панин вместе с Стояновым и многими другими действительно поехали в Кистрин. Но Панин одумался и стал говорить Стоянову: «Поедем вместе назад в лагерь». Стоянов отвечал: «Поезжайте куда хотите, а я еду своею дорогою, жаль, что уже ночь наступила». Разговаривая таким образом, все опять поехали лесом. Тут же и грузинского полка священник усильно просил, чтоб в Кистрин не ездили. Из лесу приехали в прежний русский лагерь при Кистрине. Тогда один пехотный подполковник опять начал говорить, что выехали уже к Истрину, и потом надобно опасаться прусских гусар. И Панин тотчас повернул налево от Кистрина. Вместе с ним поехали и другие. Помедлив немного и видя, что никто с ним в Кистрин не едет, поехал за ними же и Стоянов, и ночью приехали все к русским обозам. Стоянов показал, что не помнит, говорил ли приводимые Козновским слова о Ферморе, только не имел намерения убивать его, иначе не отбивал бы Фермора от неприятеля. Когда прусаки начали нашу армию обходить, то приказано было ему, Стоянову, атаковать их сербским гусарским полком, что он и сделал, и был в самом неприятельском фронте, но от превосходной силы неприятеля отступил и перешел на правый фланг русской армии. Потом опять с хорватовым полком послан был атаковать неприятельскую артиллерию, что исполнял до того времени, как началась генеральная баталия, во время которой он был на левом фланге. Когда неприятель усилился, фронт наш сбили, и первый правый фланг пошел на ретираду, а потому и вся армия пошла к лесу, то и он, Стоянов, приехал к лесу. В это самое время увидал он, что Фермора окружили неприятельские гусары и кирасиры, которых он с малым числом своих гусар отогнал, и Фермора избавил от смерти или плена. Потом поехал вдоль места битвы, где увидел Панина со многими офицерами. Панин, держась за живот, говорил, что жестоко ранен, и бригада его вся пропала. Просил, чтоб Стоянов сыскал ему место, где бы перевязать рану. Стоянов отвез его в деревню поблизости от русского правого фланга, и, оставив его здесь, намерен был ехать искать Фермора. Но Панин говорил ему, что тут остаться нельзя, опасно от неприятеля. Тогда Стоянов, осердясь, сказал ему единственно в шутку: «Куда мне с тобой деваться? Так поедем в Кистрин». И поехали. Стоянову хотелось отыскать обоз и там оставить Панина для перевязки раны. Между тем наступила ночь. Панин спросил: «Куда же мы едем?» Стоянов опять в шутку отвечал: «В Кистрин». Панин сказал на это: «Теперь в Кистрин ехать поздно, лучше поедем в лес». А Стоянов говорил: «В лесу беда. Наедут мужики и нас палками побьют». Панин сказал: «Вот есть трубач». А Стоянов в шутку отвечал: «Поезжай трубить вперед к Кистрину и скажи, что едут генерал Панин и бригадир Стоянов». Между этими разговорами приехали к обозу. Стоянов был освобожден от всякого наказания по неосновательности доноса, но и Казановскому выдано 200 червонных за ревность. На реляцию свою о так называемом неудачном случае Фермор получил такой рескрипт от императрицы. Через 7 часов сряду храбро сделанное превосходящему в силе неприятелю сопротивление, одержание места баталии и пребывание на оном даже на другие сутки, так что неприятель, и показавшись, и начав уже стрельбу из пушек, не мог, однако же, через весь день ничего сделать и ниже прямо атаки предприять, суть такие великие дела, которые всему свету останутся вечной памяти к славе нашего оружия, к особливой похвале генералитета и к знаменитой вам яко главному командиру заслуги. Претерпенный великий урон признаваем мы с должным благоговением, соизволением Божьего вся во благое, устроивающего провидение. Следствия того состоят также в святой его власти, и мы с равномерным должным благодарением примем и самое от благодеющей его руки наказание, ежели будет его на то воля. Но мы еще всегда на его ж неисчерпаемые щедроты уповаем, что паче помилует опечаля, возвеселит и ослабя укрепит. Имейте вы и в самом, ежели б случилось несчастье, равный с нами дух мужества и твердости. Вселяйте его вашим подчиненным, и всему воинству. Утешьте раненых нашим матерным об них сожалением и теплым желанием о их выздоровлении. Не меньше ж и тем, что заслуги всех и каждого будут у нас в незабвенной памяти и без достойного награждения не останутся. Обнародуйте сей наш указ во всей армии, дабы все видели, коль велико наше милосердие к достойным онного, и дабы, видя сию милость, те, кои по малодушию или инако не совсем исполнили свою должность, чувствовали, коли-ка им о поправлении того стараться надобно, и коль несравненно благополучнее и завистливее жребий тех, кои с толикою славою и с вечную пред Создателем заслугою жизнь свою скончали пред теми, кто оказал бесчестную робость. 16 августа на рассвете ввиду неприятеля русская армия выступила с поля битвы и шла 7 верст к Каре. Артиллерию, как свою, так и взятую неприятелей, солдаты везли на себе за неимением достаточной упряжки. Раненых казаки везли в тароках на заводных лошадях. Прусское войско не трогалось, и в 9 часу Фермор благополучно прибыл к Гросс-Камену, где на несколько дней остановился в крепком лагере. 18 числа доносил Фермор Всевышнему за его милосердное помилование благодарный молебен пет, а по окончании онного пушечная пальба производима была. Неприятель так аж викторию праздновал, пальба онного с четверть часа нашу предварила. После этого Фермор двинулся далее к Ландсбергу и соединился с отрядом графа Румянцева. Тут войско у него оказалось 40 тысяч, кроме гусар и казаков. В Петербурге были довольны этим движением, довольны и решением военного совета не помышлять об отступлении, действовать оборонительно, пока окажется удобный случай перейти к наступательному действию. Но в великой и основательной заботе находилась императрица, как говорил ее рескрипт, что не видала в реляциях Фермора никакого объяснения насчет будущего, хотя позднее годовое время требовало принятия мер решительных. «В большей мы заботе от того», — говорилось далее в рескрипте, — «что видим вас самих, несмотря на близость неприятеля, почти в совершенном неведении о его силе и положении, и что вы, прежде чем что-либо начать, ожидаете наших указов на отправленные вами после баталии реляции, хотя эти указы по отдаленности должны всегда опаздывать, да и не могут вас удовлетворить, потому что в отправленных вами после баталии реляциях находилось только самое краткое об ней упоминание». Причем ни мнения вашего не представлено, не сделано такого тамошних обстоятельств описания, по которому бы здесь можно было распорядиться надежно и основательно. Хотим, однако, сколько можно, на чрезвычайную краткость ваших реляций подать вам пространное и обстоятельное объяснение наших мнений. Если б корпус графа Дона, слабый до соединения с ним королевского войска, вами был атакован, и хотя не совершенно разбит, однако в слабости расстройство приведен, то, конечно, король прусский не имел бы такой выгоды вас атаковать и должен был бы привести гораздо больше войска, чем облегчил бы австрийского фельдмаршала графа Дауна и дал бы ему больше возможности с вами соединиться или должен был бы возвратиться через Силезию в Богемию, дабы отвлечь туда и Дауна. Так и теперь, если оставленный против вас корпус будет вами разбит и за реку Одер прогнан, то вы останетесь в полной свободе и беспечности. Будете по своему произволу располагать неприятельскими землями по сю сторону Одера. Если же, напротив, корпус графа Дона против вас на этой стороне реки останется, то надобно будет опасаться еще более вредных следствий.